Напомню, что мы с вами читаем 77-й псалом, 50 с 56-го стиха. О, мы его даже уже и заканчиваем. «Искусиша и приогорчиша Бога Вышнего, и сведение Его не сохранише, и отвратишися, и отвергошися, якоже и отцы их, превратишися в лук развращен. И прогневаше Его в холмих своих, и во истуканных своих раздражише Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля. Искушали, оскорбляли они Бога Всевышнего, откровения Его не сохранили, и отвратились. Они отступили от Бога, подобно отцам своим, стали негодными, как треснувший лук. И прогневали Его в холмах, поклоняясь идолам, оскорбили Его. И услышал Бог, и гневно воззрел, и унизил Он Израиль». Вот, в общем-то, все просто. История понятна. Я хотел бы здесь сказать только, обратить внимание на две вещи. Первое, почему произошло вот это унижение Израиля, на каком основании Бог гневно воззрел и унизил Израиль. А то, что они его искушали, оскорбляли, откровение его, сведение его не сохранили и отступили от Бога, стали как их отцы. То есть в массовом, в большом количестве, как-то очень массово происходит отступление, апостасия от Бога, когда люди отвращаются от Него разным образом, не сохраняя того, что Бог им сказал. Бог учил, Бог открывал, Бог заботился, но они все это отринули, отступили от Бога, и тогда Бог весьма унизил Израиль. Это, скажем, мы всегда видим в истории, собственно, тут и рассказывается с исторической точки зрения, именно как бы берется процесс, масштабный процесс, народный, когда люди массово отступают от Бога, и мы можем это видеть как изначальная причина любой нашей исторической катастрофы. Что Византийской империи, что русского народа, Российской империи, вот даже и до сего дня. То есть, когда люди оскорбляют Бога, когда они отступают от Него, когда то, что Он им велел, они сознательно и массово не исполняют, тогда и случаются разные катаклизмы, вроде революций, гражданских войн, мировых войн и прочего, и прочего, и прочего. Вот, все исторические катастрофы происходят по этой причине. Но мы об этом говорить не будем. Мы говорили об этом, когда с вами много-много-много лет назад рассуждали о разных исторических явлениях в истории нашей страны. Сейчас мы об этом говорить не будем. Мы применим эти слова не к масштабным процессам историческим, а к конкретике каждой личной судьбы. Когда человек, ну или если это важно и значимо, когда семья отступает от Бога, тогда происходит вот это самое унижение этого человека и унижение этой семьи. Вы сразу скажете, вот беда какая, ой, катастрофа, у меня муж неверующий. Нет, ничего с неверующим не будет. Никто его унижать не собирается. Ничего с ним плохого не случится. Никогда в жизни. Если случится, то по каким-то совершенно другим причинам, как говорится, Бог тут совершенно ни при чем. Потому что здесь говорится об отступлении человека. Не о том, что он неверующий, а о том, что он был верующим, но отступил от веры. Что он имел сведения Божьи, то есть некие откровения, некие слова от Бога сказаны. И от Бога отступил, эти откровения презрел, всякие увещевания со стороны Бога отринул, вот тогда с ним происходит плохое. То есть отступление от Бога карается, а не неведение Бога. Если человек не знает, то никто его не наказывает. Если с ним завета не установлен, ничего с ним и не будет. Плохо тому человеку или той семье, которая на какой-то период имела желание, ревность служить Богу, а потом это желание потеряла. Вот потом все это прекратилось. Таких случаев очень много. Очень. Они являются самыми болезненными случаями. Вот очень печальная история, но она встречается довольно часто. Я понимаю, что все вы здесь находящиеся, с вами этого не произошло. Иначе бы вы здесь не находились. Но мир не исчерпывается актовым залом храма на крови. Он гораздо больше. И в этом мире, в церковном мире, очень много случаев, очень много. Иногда очень страшные случаи, иногда очень трагические случаи. Но их очень много, когда человек даже откровение Божье имел. И даже Бог ему открывался очень и очень глубоко, открывая ему некое тайное знание себя, открывая ему волю свою, но человек в этом откровении не устоял и на Бога, например, обиделся. Вот. Это одна из самых частых причин. То есть, например, вот один из известных мне сюжетов, человек поверил в Бога и очень много ходил в храм, очень много молился, очень много постился, ревностный был и видел, как действительно, что называется, молитва-то, она работает. Помолишься, оно тебе и будет. Вот. Только сказал слово, сразу все произошло. Вот. И он пустился в некоторую авантюру денежную. Вот, это было не сейчас, не тогда, когда расцвет мошенничества, в другую эпоху. Вот, ну, взял какие-то деньги для того, чтобы начать бизнес, а бизнес не пошел. Хотя он всецело также старался молиться, также старался ревностно служить Богу. Вот, даже, может быть, чуть ревностнее, чем обычно. А в итоге-то предприятие разорилось, долги на нем повисли. Стараясь спасти умирающий бизнес, он молился еще более усердно, а Бог бизнес не спас. Вот. И когда он остался как старуха разбитого корыта, да еще и с кучей долгов, которые хошь не хошь отдавать надо, вот, и он очень сильно закручинился и на Бога обиделся. Он все надеялся, что сейчас произойдет чудо воскрешения бизнеса из мертвых, но бизнес воскресать не захотел. Долги с неба тоже не посыпались, ну, в смысле, чтобы их отдавать, хотя он об этом тоже молился, ну, чтобы там клад найти, как Матроскин или там это самое, бабушка бы в Америке умерла, завещала что-нибудь. Нет, оказалось, что не лотерейный билет хотя бы выиграть там 10 миллионов, чтобы долги отдать. Как он не молился, все покупаемые лотерейные билеты оказались проигрышными. Бабушки в Америке упорно умирать не хотели, а если умирали, то завещали свое имущество другим. Вот, и, короче, тогда он разобиделся, что все молитвы его никуда не годны, и перестал молиться, ходить в церковь, озлобился очень сильно, очень иногда богохульствует, но мне его очень-очень жаль. Там очень жаль. Я перестал с ним переписываться, но потому что постоянно это поток жалоб на Бога. Вот, он стал сомневаться в том, что вообще Бог есть, и даже стал сомневаться в том, что он, если есть, то уж точно не добрый, потому что он людей мучает. Вот, и таких людей очень-очень много. Но, вот, ничего с этим не сделаешь. Как видим, такое было еще и в Ветхом Завете, такое было всегда. Но причиной является не то, что как часто мы боимся. Вот нам сейчас Бог дал, а завтра возьмет и заберет. И нам будет плохо. Вот. Он же ведь только так, как приманивает нас. Дает нам, вот на возьми, на возьми, на возьми. А потом отнимет и скажет, ну каково? А можешь теперь остаться мне верным? Это мы так о нем думаем. На самом деле он никогда не экспериментирует с нами, не играет с нами, как кошка с мышкой. Он дает нам и будет давать много, и рука его не оскудеет никогда, ибо оскудеть не может. Весь вопрос в том, что мы начинаем отступать от него. Это бывает не только, скажем, через обиду. Вот, бывает через гордыню, через самомнение, когда мы начинаем думать, что мы ну, какие-то особенные. Такое бывает как бы очень даже и незаметно, из-под воль. Вот когда у человека появляется очень много, его начинает на виражах заносить. Он начинает думать, что он не такой, как все, позволяет себе там хамство проявил, тут нетерпение, тут на человека накричал, ты что не видишь, кто идет, я иду. Вот, или я тут стою, обрати на меня внимание. Вот, эти все вещи, они также приводят к тому, что Бог начинает гневно смотреть на человека. Ты чего о себе возомнил? Любой дар, который человек получает, любой дар есть для того, чтобы человек этим даром делился. Деньгами ли или широтой своего сердца, добром ли, словом ли, домом ли, машиной ли, что бы у него ни было, он должен делиться, потому что дается все для служения ближнему, во благо к назиданию. Если человек этого не делает, то Бог тоже начинает гневаться и раз, другой, вразумляет человек. Но когда человек упорно не вразумляется, когда человек упорно продолжает наглеть, хамить, грубить, возноситься, то тогда действительно Бог может отринуть, может унизить зло человека. Но не потому, что он играл с ним, как кошка с мышкой, сначала взял, сначала дал, потом взял. А потому, что человек не оглядывался на Бога, не смотрел на него, искушал его, оскорблял его своей гордыней, своей невниманием и заповеди его не сохранил. А когда человек, у которого было ну, много, скажем, чего-нибудь, теряет много или все, то он, естественно, расстраивается очень сильно, и, как правило, сил смиренно принять свое унижение у него нет. Он начинает роптать, начинает богохульствовать и погружается во тьму. Это все от того, что человек не сохранил своего завета с Богом, не был ему верен в своих, в тех откровениях, которые Бог давал, и в своих собственных обещаниях, которые он обещал Богу. Очень много, гораздо больше, чем вам кажется, бедствий, личных катастроф и семейных драм происходит не потому, как мы себе придумали такое слово «Бог смиряет человека» или «Бог испытывает человека». Нет, Бог не нуждается в том, чтобы нас смирять или нас испытывать. У него нет такой задачи. Когда вы узнаете его получше, вы поймете, что это так. Бог действительно может на человека разгневаться и может человека унизить, не смирить, а я бы сказал, сокрушить человека он может, если человек ведет себя вызывающе. Если он получил благо Божье, знает, что получил, знает, что благо, знает, что Божье, но при этом ведет себя так, как будто это в его собственной сокровищнице находится, тогда Бог может разгневаться, вразумляя сначала, привлекая человека какими-то словами, пытаясь его научить, пытаясь его остановить на этом пути. Но если человек упорно не вразумляется, тогда и происходит унижение. Вот. Поэтому наша задача, поскольку мы пока в добрых отношениях с Богом, пока у нас есть вера, пока мы ему доверяем, надо дорожить этими отношениями. Надо беречь эти отношения. Не надо ими гордиться, не надо приписывать их своему уму, своей какой-то особой проникновенности, вообще чему-то своему. Бог даровал нам, Бог вывел нас из какой-то тьмы, в которой мы пребывали, вытащил из какой-то ямы, канавы, лужи, траншеи, адских бездн. Вытащил, поставил перед собой, научил молиться, научил думать, научил читать, научил верить, научил понимать. Вот и будем, кому-то дал сокровища, кому-то дал дом, кому-то дал жену, кому-то мужа. Вот, каждый что-то от Бога получил. И вот этим всем, что у нас получено, что у нас есть, нужно дорожить. Не только благодарить, так могут сделать и фарисеи, а просто дорожить, понимая, что это дано, значит, это не мое. И тот, кто дал, имеет право это забрать. Значит, надо этим дорожить, надо этим делиться, надо за это благодарить, не надо возноситься, не надо вести себя дерзко. И тогда Бог умножит все, что Он нам дал, а любое отступление от Бога, любое, скажем, упорство своей злой воли, оно приводит к личной духовной катастрофе. Если сказать про этого дядьку, который взял кредит для того, чтобы начать свой бизнес, у людей такое бывает очень, у христиан, очень распространенно. Не в деньгах только дело, речь о другом. Вчера мне только рассказали одну историю, подтверждающую это правило. Христианин, особенно не первый год в церкви и изрядно облагодатствованный Богом, он волей-неволей особенно если он не прошел еще через искушение, он становится легкомысленным. Никуда от этого не денешься, ни искушенный человек не искусен по определению. Если бы он был искушен, он бы знал все эти сложности общения с Богом. Но он не искушенный, ему все давалось легко, все давалось даром. И он не знал таких вещей. И он привык думать, что все, что входит в его голову, Бог будет исполнять, потому что, ну, Бог же всегда исполняет то, что приходит в мою голову. И это легкомыслие, оно доступно, ну, то есть происходит практически с каждым человеком. Почти со всеми это в той или иной степени случается. Господи, вот человек потерял работу. Он начинает молиться: «Господи, дай мне работу». Помолился недельку, через недельку получает приглашение в какую-нибудь хорошую компанию на какую-то хорошую должность. Вот он туда приходит, хорошо, вот некоторое время поработал, все бы хорошо, но начальник, ну такой, ой, ужас, как я вообще тут терпят люди? Не могу терпеть, Господи, убери от меня начальника этого. Вот, через неделю начальника переводит в другой сектор работы, ставит начальником меня. Ничего себе. Мы будем надеяться, что это не подразделение «Газпрома». Вот, человек, ну, голова уже, чувствуете, закружилась, да? Вот, ты проработал на этой работе всего-то чуть больше, чем полгода, а у тебя уже эта голова-то кружится. Вот, и ты понимаешь, что почти все тебе возможно, как той этой самой известной бабке из известной сказки. Вот, все, что не попросишь, мгновенно все и появляется. Вот, ну, начинаешь работать начальником, все спорится, все получается. Начальники хвалят, все ладно, все хорошо. Ну, в общем-то, все нормально, но вот проработал так год, проработал два. Ну и, допустим, рассмотрим вариант, когда надоело работать на дядю, хочу поработать на себя. Вот, тем более опыт у меня теперь есть, руководящего работника. Вот, управляться с большим количеством людей я умею, в больших кругах верчусь, все у меня складывается хорошо. Ну и все, беру кредит и начинаю какой-то бизнес. Он там спорится или не спорится, ну как-то что-то получается, что-то не получается. Но в итоге все заканчивается где-то печально, я разорен, из всех компаний уволен и где-то там коротаю жизнь у мамы, зализываю раны, все потерял. И думаю, как же так, вот молюсь, как этот мужчина, молюсь, все больше и больше отчаяния прихожу. Но где же мои деньги? Я уже на все согласен, лишь бы вот вернуться даже не на руководящую должность, а на ту, с которой когда-то начал. Читаю те же самые молитвы, которые когда-то начал читать, а они не помогают. Проходит не только неделя, проходит месяц, проходит полгода, а я как был без работы, так работу найти и не могу. Все. Вот, допустим, такой вариант. Что произошло? Человек решил по своей собственной воле, не по воле, первые разы его воля, его просьба совпадали с волей Божьей. И Бог сделал не потому, что он просил, а потому что такова была его воля. И ему надо было смириться перед этой волей, осознать, что он теперь ответственный, благодать Божья поставила его на это место служения, и он должен теперь служить, пока благодать Божья воля Божия не переместит его в какое-то другое место. Но ему стало тесно, он захотел свободы, свободы в том числе и от божественной воли. Он отказался исполнять то, что Бог ему велел, и по своей воле пустился в авантюру, чтобы чувствовать себя свободным, чтобы иметь возможность распоряжаться своей судьбой, своими деньгами и делать, что хочу. И благодать Божия показала, вот что с тобой получается, когда ты делаешь это по своей воле, а не по моей. И теперь ему нужно смириться, понять, что он все делал неправильно, и пойти работать куда-нибудь в ближайший магазин охранником. Ну или там товароведом, или там еще что-то. Если он смирится, то Бог может ему снова дать, ну не такую высокую, но как-то его приподнять, чтобы он хотя бы мог сводить концы с конца. Но для этого он должен смириться, должен пойти на какую-то очень трудную, неприятную, непрестижную и малооплачиваемую должность. Но это смиряет. Вот. И тогда он будет оплакивать, что когда-то он был Богом обласкан, утешен, но воли Божьей не исполнил. Если он будет плакать о том, что он оказался непослушным, негодным, он либо смирится со своей должностью товароведа и будет тихо плакать до конца своих дней, либо, это уже воля Божья, вдруг неожиданно звонят ему и говорят: слушай, ты куда пропал, тут должность твоя, которую ты когда-то оставил, тебя ждет. Может быть и так, это воля Божья. Но варианта только два. Либо он смиряется со своим низким социальным статусом, понимая, что большего не заслуживает, слава Богу, что живой, что в этих разборках не убили, он понял, что может человек без Бога. Смирился и плачет о своей непутевости, зная, что сам виноват. Как Адам плакал, потеряв рай, так он плачет, потеряв то социальное благополучие, которое у него когда-то было. А Бог может его вознести или, по крайней мере, примет его покаяние и украсит душу добродетелями, что, на мой взгляд, гораздо важнее. Вот, она будет тихой, мирной, смиренной, через 20 лет станет местным праведником, будет молиться за людей, вот, а через какое-то время, глядишь, может, и в монахи уйдет. Вот, или просто так в день сторожем при церкви тихонечко свою праведную душу Богу-то и предаст. Не в социальном благополучии, в конце концов, цель христианской жизни. Но это важно понять, что тогда произошла не ошибка. Не просто я ошибся. Ведь, понимаете, человек не просто ошибся, он презрел Бога. Он решил пожить, забыв, что ему в эту компанию привела благодать и милость Божья. На эту должность поставила благодать и милость Божья. Что это дело ему поручило исполнять воля Божья, а он ее презрел, он захотел пожить по своей воле, а не по воле Божьей. И поэтому в любом случае здесь нужно не просто, скажем, ой, простите, я ошибся, на ногу наступил. Нет, это глубочайшее покаяние, потому что он не послушен Богу. Он согрешил в какой-то степени так же, как Адам. Вот. Бывает другая, вот это первый вариант развития. Вот он, второй вариант, он начальник того самого отдела в большой крупной компании. И там завелся где-то вот один из его сотрудников, такой весь недотепистый. Ну вот недотепистый, что ему не поручи, ничего у него не получается делать. Вот. Неважно, какие причины приводят к этому недотепству, важно, что он мешает хорошей, слаженной работе отдела. В общем-то, отдел работает, но постоянно приходится его шпынять, подгонять, и кем-то, кто-то должен за него косяки исправлять. Он неплохой, он просто недотепистый. У него есть какие-то свои причины на это. Вот, и он понимает, что он недотепист. И постоянно говорит: люди, простите. Ну, я как мог старался, но вот у меня не получилось. Он не гордый, не наглый, не хамовитый. Он просто вот по какой-то причине, неважно, рассеянный там, или может он молится слишком много по ночам и не высыпается. Может он, у него 6 детей, и он не высыпается. Может там у него в семье проблемы. Может мама больная, и он за ней ухаживает. Мало ли какие вещи. Но он знает, что он такой, и просит прощения. И вот, поскольку он мешает нормальной работе моего отдела, я решаю его уволить. Приходит один работник, говорит: не надо. Да мы лучше за... Он на самом деле хороший человек, но просто. Че? Заступаться? Не. Второй приходит. Просит: не надо его увольнять. Ну не надо. Да мы же немного за него исправляем. Ну что, ну вообще-то он душевный человек, и он вот нравится он нам. Ну вот такой вот он не получается у него. Это что, бунт? Вы со мной не согласны? Вы сомневаетесь в моем авторитете? И увольняет этого человека. Увольняет с сознанием того, что я же право-то имею, я же начальник-то отдела. Вот, только он уволил, через неделю увольняют его самого. Ну, за какой-то там косяк, за какой-то неразумение. Ну, каждый ведь имеет свои огрехи и косяки, как бы ни старался. То есть он в чем-то не угодил вышестоящему начальству. И его, то, что ему раньше покрывали, теперь не покрыли и сказали: нет, ты плохо работаешь, пошел вон. И выгоняют. И тогда, вот в случае, скажем, втором, удар гораздо больнее. Гораздо больнее, потому что ты не постепенно приходишь и не сознаешь, будто бы ты сам виноват. Ты сознаешь себя вполне как бы хорошим руководителем, честным руководителем. А с тобой, как тебе кажется, обошлись несправедливо. Хотя на самом деле, какую меру и мерите, такую и вам отмерят. И человек не понимает, он обижен, обижен на Бога, который такую подставу ему сделал. Лучше бы он вообще не работал в этой компании. Обижен на своих руководителей, обижен на людей, обижен на всех. Он старался честно все исполнять, а с ним так поступили. Вот эта ситуация самая плохая. Он долго не поймет, что сам виноват. А виноват он в том, что он не послушался Бога и не проявил милосердия. Считая, что сам в милосердии не нуждается. То есть возомнил себя безукоризненным работником, безукоризненным начальником, вообще безукоризненным человеком. То есть возгордился, и Бог его сокрушил, эту гордыню. Как правило, для такого человека возвращение очень будет болезненным обратно к Богу, потому что он обиделся. Он очень сильно обиделся на Бога, на людей. А главное, вот пока он не познает, что он сам виноват, а это проходит годы. Как правило, для него это заканчивается еще и нравственной деформацией. Ну, например, он начинает пить. Или еще что-то вроде этого. Вот, и никогда, долго-долго, если только по случаю, случайно, мимо, когда он будет сидеть там в каком-нибудь... палисадники и пить свой самогон, вот, мимо проходя, Серафим Саровский скажет: что ж ты, брат, сделал? Ты зачем тогда человека уволил? Он же ведь на самом деле был мой угодник. Он, скажем, очень подвиг какой-то нес, а ты оказался к нему немилосерд. Надо было меня послушать, меня спросить, сейчас бы жил и работал хорошо. Вот тогда он осознает, что он натворил, начнет плакать и каяться, может, что-нибудь получится. Понимаете, то есть, это я рассказал пример, вот, так сказать, на картошках, как Чапаев вот, объяснил. А суть-то, скажем, палитра примеров таких тьма тьмущая. когда человек, вдруг с ним что-то происходит, хотя, как ему кажется, он все делал правильно, происходит то, что он сделал нечто несообразное с волей Божьей. Причем не то, чтобы вот так ошибся, а Бог его предупреждал и раз, и два, и три. Не делай так, не делай. А человек сделал, и раз сделал, и два сделал, и три сделал. Вот, и привыкает это делать, и делать, и делать. А хотя его предупреждали этого не делать, и наступает катастрофа. С человеком случается что-то вот такое, потому что он Бога не слушает. Вот и тогда, когда упорствует человек, откровений Божьих не сохраняет, вот и получается, что весьма унижается он Богом.